В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 1 мая, в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. И сегодня в нашем выпуске «Суды в Москве по чеченским делам».
Как видим, в московском суде торжествует гуманизм. Остается пожелать, чтобы этот гуманизм, эти хорошие новости, пришли и в Чечню.
Возвращение беженцев в Чечню из Европы.
Большинство беженцев, приезжавших в Европу, имели, как им казалось, политические убеждения, которые на интервью всегда шли в довесок к ужасам войны.
Об этом и о многом другом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: власти США знают о гибели в Триполи членов семьи Муаммара Каддафи. Папа Римский Иоанн Павел II причислен к лику блаженных. В городах России прошли первомайские шествия. Ливийский лидер Муаммар Каддафи не пострадал при вчерашней бомбежке авиации НАТО, однако погибли его младший сын, 29-летний Саиф Аль-Араб Каддафи, и три внука. Ливийские власти показали журналистам развалины дома в Триполи, в который вечером в субботу попали несколько ракет НАТО. В НАТО отрицают, что целью вчерашней бомбежки был Каддафи. Пресс-секретарь Белого дома Джек Карни заявил, что власти США знают о гибели членов семьи ливийского лидера и следят за ситуацией. Это был второй за сутки авиаудар НАТО по правительственным объектам в Триполи. В субботу утром ракета взорвалась рядом с телецентром, когда Муаммар Каддафи выступал с обращением, предлагая повстанцам вступить в переговоры. Ливийская оппозиция отвергла его предложение, заявив, что Каддафи нельзя доверять. ООН объявила о намерении вывести из Триполи иностранных сотрудников своего представительства. Толпы разгневанных местных жителей штурмовали в воскресенье офисы ООН и здания нескольких иностранных миссий, в том числе Великобритании, США и Италии, после того, как местные власти распространили сообщение о гибели в результате авиаудара сил НАТО по резиденции Муаммара Каддафи, сына и трех внуков ливийского лидера. В руководстве НАТО утверждают, что целью проведенного в Триполи рейда был штаб правительственных войск. В опубликованном в воскресенье заявлении МИД России Москва заявила о непропорциональном применении силы в ходе операции НАТО в Ливии и превышении коалиции мандата резолюции Совета безопасности ООН. Сотни тысяч поляков приняли участие в торжественных богослужениях по всей стране по случаю причисления к лику блаженных, скончавшегося 6 лет назад папы Римского Иоанна Павла II. Из Польши сообщает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Сто тысяч человек, несмотря на холодную погоду и дождь, на совместной молитве в Кракове, городе, где будущий папа Иоанн Павел II был митрополитом.
Мы с подругой собирались поехать в Рим, но не получилось. Приехали, по крайней мере, в Краков. Это также очень важное место в жизни Иоанна Павла II.
Важно в жизни папежа.
В Варшаве, где, как и в других польских городах, здания повсеместно украшены флагами Польши и Ватикана, несколько тысяч человек собрались на площади Юзефа Пилсудского. Здесь в 1979 году, во время первого паломничества на родину, папа обратился к своему народу с историческими словами, вызвавшими негодование тогдашних властей Польской Народной Республики. «Да сойдет дух твой, да сойдет дух твой и изменит облик земли, этой земли». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа. Новости.
Процесс репатриации в Грузию турок-месхетинцев начнется предположительно с января следующего года, передает Медиа Ньюс со ссылкой на агентство АПА. По заявлению одного из руководителей созданного в связи с возвращением турок-месхетинцев в Грузию общества Самшабло Родина Самшадина Сарварова, срок выполнения обязательств по возвращению турок-месхетинцев в Грузию, взятого в Тбилиси перед Советом Европы, истекает в этом году. Однако, согласно условиям обязательства, срок репатриации будет продлен. Сарваров заявил, что что процесс возвращения в Грузию турок-месхетинцев будет осуществлен в несколько этапов, и что процесс репатриации требует поднятия нескольких вопросов, в том числе определения статуса прибывших в Грузию турок-месхетинцев. С 1 мая процедура заключения брака и развода в Грузии можно будет проводить в электронном формате. По заявлению заместителя председателя Национального агентства публичного реестра Минюстра Грузии Георгия Габриашвили, с 1 мая публичный реестр расширяет спектр дистанционного обслуживания. В рамках нововведения становится возможным заключение и расторжение брака, получение свидетельств о заключении брака, рождение, о подтверждении имени и фамилии и отцовства в электронной форме, сообщает Грузия онлайн. Как заявил Габриашвили, электронными услугами в основном пользуются лица, проживающие за рубежом. В Петербурге прошли первомайские шествия. Задержаны, по разным данным, от 40 до 50 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Первомайское шествие возглавляли колонны «Единой России» и профсоюзов. Пройти маршем по Невскому проспекту разрешили также представителям либеральных движений и националистам. Прохожие увидели море черно-желтых и красных знамен и портретов Сталина. Флаги и транспаранты демократов тонули в праздничной символике левого толка. Представители «Яблока» и «Солидарности» не стали смешиваться с националистами, пройдя отдельной колонной. Говорит член бюро партии «Яблоко» Михаил Амосов.
Самое главное, это то, что в прошлом году мы не могли пронести по улицам нашего города плакат «Матвиенко в отставку», а сейчас мы это сделаем. Это очень важно, что в нашем городе проходит такой легальный митинг, легальное шествие, направленное против действующей власти.
В начале шествия вдоль колонн катался человек в пластиковом шаре с надписью «Не нравится Россия, катитесь отсюда». Затем движение колонн пытались перекрыть несколько десятков анархистов. Они даже ложились на асфальт. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Взрыв на рынке в провинции Пактика на востоке Афганистана, жертвами которого стали 5 человек, включая смертника, совершил 12-летний мальчик. Об этом сообщают местные власти. Предположительно, целью нападения был один из местных руководителей, который в результате взрыва погиб.
Спасибо. С новостями дня была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. На этой неделе в Москве прошли 2 судебных дела, так или иначе затрагивающих события в Чеченской республике. Итоги подводит член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. 28 марта в Мосгорсуде прошли 2 заседания, по поводу которых мы можем сообщить нашим слушателям именно такие новости. Хорошие. Во-первых, присяжные вынесли обвинительный вердикт убийцам адвоката Станислава Маркелова. В ходе процесса неоднократно подсудимые их адвокаты ссылались на показания нашей коллеги Натальи Естемировой, убитой летом 2009 года. Этот протокол допроса свидетеля, произведенного в первые дни после убийства, в котором она излагает возможные чеченские версии этого дела, дела об убийстве Маркелова. Чеченскую версию называли на допросах многие правозащитники, но лишь в длинном ряду других версий. Судимые и их защитники не случайно ссылались теперь на убитую Наташу, а не на живых свидетелей, которые могли быть вызваны в суд сегодня и прояснить, какие из первоначального множества версий нашли наибольшее фактическое подтверждение. При этом, давая показания о чеченских делах Станислава Маркелова, свидетели говорили прежде всего не о чеченцах, а о военнослужащих российской армии и сотрудниках российских федеральных силовых структур, осужденных за совершенные в Чечне преступления против гражданских лиц и по сей день пользующихся симпатиями в кругах, связанных с подсудимыми. Чего стоят слова адвоката Васильева о том, что убитая полковником Будановым девушка, интересы родителей которых представлял в свое время в суде Станислав Маркелов, была якобы снайпершей? Подсудимые говорили о возможных противоречиях между адвокатом Маркеловым и администрацией Рамзана Кадырова. Но в январе 2009 года об этих противоречиях ничего не было слышно. По делу Буданова, которого тогда освободили из колонии, Маркелов взаимодействовал с кадыровским уполномоченным по правам человека. Наконец, подсудимые и их адвокаты указывали на якобы весьма вероятную версию о связи между убийствами Станислава Марчелова, Анны Политковской и Натальи Истемировой, вместе работавших по одним и тем же чеченским делам. Насколько нам известно, ни в одном из этих трех убийств не просматривается связь с их общим делом, делом сотрудника федеральных силовых структур Сергея Лапина, кадета. В деле об убийстве Наташи Истемировой весьма вероятно участие чеченских республиканских силовых структур, никак не связанных ни с убийством Политковской, ни с федералами, проходящими по делу кадета. Наконец, мы достоверно знаем, что следствие подробно и отнюдь неформально исследовало чеченские версии убийства Станислава Маркелова, не ограничившись направлением в Грозный запросов и отдельных поручений. В Чечню в середине 2009 года были командированы сотрудники Главного следственного управления. Так или иначе, правосудие восторжествовало в деле об убийстве человека, много сделавшего для наказания военных преступников в Чечне. Убийцы, русские националисты, теперь, вероятно, получат очень большие срока. И это хорошая новость. Вторая хорошая новость – с другого заседания, где в тот же день давал показания Рамзан Кадыров, потерпевший по делу о клевете. Напомним, в 2009 году председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов возложил на Кадырова ответственность за гибель правозащитницы Натальи Истемировой. 28 апреля в ходе судебного заседания по делу Орлова адвокат подсудимого Генри Резник задал потерпевшему Рамзану Кадырову вопрос о его выступлении в мечети в Грозном после теракта 23 мая 2009 года. Тогда Кадыров сказал: «Клянусь именем Аллаха, ваххабиты и те, от кого есть хоть малейший запах ваххабизма, будут уничтожаться в Чечне. Клянусь именем Аллаха, мы даже не будем их задерживать, сажать, а просто убивать на месте. После этого не позволим произнести даже их имен». Этот сюжет, эти слова прошли по телеканалу «Грозный» в программе «Итоги» в 20.00 23 мая 2009 года. А диск с записью этого сюжета и распечатки были приобщены к материалам уголовного дела Орлова. Отвечая теперь на вопрос Резника, Кадыров прежде всего заявил, что перевод был сделан неверно. Отметим, перевод сделан профессиональным переводчиком, текст перевода заверен у нотариуса. Дальше оказалось, что глава Чечни, по его словам, имел в виду ровно противоположное. Теперь он сказал, что говорил тогда в мечети совсем иначе. «Мы должны стараться задерживать их, так как после этого у нас бывают потери. Вот такие потери. Сегодня, я вам клянусь Аллахом, мы будем стараться задерживать их и будем проводить операции. Будем уничтожать бандитов, будем этих шайтанов задерживать, не убивая». Как видим, в московском суде торжествует гуманизм. Остается пожелать, чтобы этот гуманизм, эти хорошие новости пришли и в Чечню. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Кавказского часа».
Магомед Тариев продолжает цикл материалов под названием «Возвращение на родину». Второй очерк из цикла посвящен беженцам, возвращающимся на Кавказ из Западной Европы, по политическим соображениям или в силу полного отсутствия таковых.
После начала боевых действий в Чечне большинство беженцев, приезжавших в Европу, имели, как им казалось, политические убеждения, которые на интервью всегда шли в довесок к ужасам войны. Очередной проситель убежища доказывал миграционным властям, что идеалы, свободолюбивый Ичкерий, которым он бесконечно предан, не дают ему права влачить рабское существование под пятой оккупанта. Перешагнув порог миграционной службы, беженец благополучно забывал обо всем, что он только что плел чиновникам. И по сей день те, кто приезжает уже из других регионов Северного Кавказа, продолжают рассказывать о своем свободолюбии, из-за которого тоталитарная власть подвергла их жесточайшим преследованиям и репрессиям. Одним словом, политическое убежище потому так и называется, что у тебя должны быть причины именно политического свойства, чтобы получить его. Соответственно, легендированные политические убеждения – вещь необходимая. Среди беженцев, политически ряженых, подавляющее большинство. И именно поэтому для них возвращение домой не является предательством идеалов, которых у них никогда и не было. Беженцев Северного Кавказа можно разделить на три условных категории. Их так не делят миграционные власти, поскольку 99% беженцев утверждают, что они оставили Россию по политическим мотивам. В моей классификации группы делятся по их реальной мотивации. Итак, первое. Это политические, активные сторонники независимости Чечни, Ичкерии, бывшие комбатанты, общественные деятели и убежденные противники прокремлевских режимов в республиках Северного Кавказа. Вторая категория – гуманитарщики, то есть люди, бежавшие от ужасов войны, преследований со стороны силовиков и не за их собственные деяния, а за дела братьев, сестер и даже далеких родственников, носивших фамилию Бараев, Ахмадов и так далее. Третью категорию мы можем назвать колбасантами. Это экономические мигранты, пустившиеся в путь в поисках лучшей, более сытной жизни. Политические беженцы возвращаются домой очень и очень редко. Их отъезд обставляется как акт примирения с новой властью в Чечне. В дальнейшем чеченские власти используют их как глашатаев, несущих массы слово истины о новой, возродившейся из пепла Чечне. Бежавшие от войны, наоборот, считают политику причиной всех своих бед. Предпочитают нейтралитет после получения статуса беженца, стараются лишнего не болтать и держатся подальше от политических с их акциями протеста и гневными обличениями кадыровского режима. Им хочется лишь мира и спокойствия. Для них нет разницы, кто у власти – Кадыров, Дудаев, республика в Чечне или монархия, лишь бы не война. Большинство уже успели, работая в Европе, отстроить дома в Чечне, и возвращение в родные края, где воцарился относительный мир, считают вполне легитимным актом. Колбасанты, как ни странно это звучит, более всех интересуются политикой, поскольку очень часто они попадают в плен собственной политической легенды и живут уже так, как будто в самом деле имеют убеждения и взгляды. Большинство из них возвращаться домой не намерены, поскольку в Европе осталось еще много незаработанных денег. Кроме того, будучи по натуре людьми боязливыми, они опасаются, что информация об их антирусских интервью уже лежит в секретных сейфах Лубянки, а в Шереметьево много лет, дожидаясь их прилета, дежурит группа захвата с маузером и пулеметами. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
Уходящая неделя была последней для Ханс-Йорга Хабера, возглавлявшего миссию европейских наблюдателей в Грузии. Он пробыл на этом посту 2,5 года. Теперь дипломат будет повышен в должности, возглавит департамент, который курирует работу всех гражданских миссий Европейского Союза, включая миссию наблюдателей в Грузии. На днях Ханс-Йорг Хабер провел в Тбилиси последнюю пресс-конференцию, на которой побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Разговоры о том, что Хабер может покинуть Грузию, велись весь последний год. Как объясняли люди из его окружения, Хабер долгое время ожидал вакансию на высокую должность в структурах ЕС. Но в том, что дипломат, что называется, перерос уровень региональных проблем, мало кто сомневался. В дипломатических кругах часто можно было услышать: у Хабера слишком высокая квалификация, чтобы заниматься небольшими проблемами в Грузии. В течение многих лет он занимал ведущие посты в немецком внешнеполитическом ведомстве. Хабер вспоминал, что решение о приезде в Грузию ему пришлось принять почти мгновенно. Это были первые дни после августовской войны. В то время он был послом в Бейруте. Внезапно ему позвонили и предложили поехать в Грузию.
Мне пришлось принять решение за 2 часа и собраться в тот же вечер. Тогда мне сказали, что я пробуду здесь недолго, примерно год, и потом кто-нибудь меня заменит. Но когда пришло время, пост, который я хотел занять, еще не был свободен. Вдобавок, моя работа в Грузии к тому времени уже стала казаться мне довольно интересной. Я мог бы сейчас остаться здесь, но моя новая позиция – это своего рода вызов для меня, потому что она дает возможность исправить все те недостатки в работе миссии, на которые я сам все время жаловался.
С конфликтными регионами Грузии Хабер был знаком еще до своего назначения на этот пост в 2008 году. В первой половине 90-х он принимал активное участие в формировании миссии наблюдателей ООН в Абхазии, которая сыграла значительную роль в скорейшем окончании грузино-абхазской войны. Познакомиться с абхазской культурой Хабер имел возможность и во время своей работы в немецком посольстве в Турции. На днях он рассказывал мне подробности жизни абхазской диаспоры в турецком городе Адазапари, который принято считать абхазской столицей Турции. Хабер отмечает, что за 2,5 года его миссия не смогла достигнуть главной цели – начать мониторинг ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Для де-факто властей российской стороны неприемлема ее фундаментальная позиция. Как структура ЕС, миссия исходит из принципа непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Но когда дело касается инцидентов на месте, мы придерживаемся нейтральной позиции. И мне кажется, все стороны сумели в этом убедиться.
Говорит Ханс-Йорг Хабер. За 2,5 года миссия наблюдателей ЕС в Грузии под руководством Хабера несколько раз проводила самостоятельные расследования по случаям задержания граждан на административных границах. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В начале недели министр иностранных дел России Сергей Лавров побывал в двух де-факто республиках – Южной Осетии и Абхазии. Мы уже рассказывали о том, какой была реакция грузинских властей на эти визиты. Критики вояжи российского министра подвергли также Европейский Союз и Соединенные Штаты. Представитель Госдепартамента США Марк Тоунер заявил, что это несовместимо с уважением территориальной целостности Грузии и ее закрепленными международным правом границами. При этом Тоунер подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему выступает за мирное урегулирование отношений между Грузией и Россией. Между тем, многие эксперты и по сей день гадают, был ли у этих визитов особый смысл. Этой теме посвящен не круглый стол, который провел мой коллега Демис Паландов.
Сегодня мы с экспертами будем обсуждать состоявшийся на днях визит министра иностранных дел России в самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия, именно в таком порядке. И у нас на телефонной связи из Тбилиси политолог, бывший посол Грузии в России и НАТО Зураб Башидзе, из Сухуми политолог Ираклий Хиндба и из Москвы Александр Караваев, руководитель Центра изучения постсоветского пространства. Что ж, давайте попытаемся разобраться в причинах такого достаточно громкого визита Сергея Лаврова в Сухуми и Цхинвале. Было ли это каким-то посланием, может быть, международному сообществу? Или возникла какая-то насущная необходимость решить какие-то конкретные вопросы взаимоотношений между Москвой, Сухуми и Цхинвале? Зураб Башидзе, я предлагаю начать вам. Долгое время вам по должности приходилось анализировать действия российского МИДа. Что вы думаете о турне Лаврова?
Ну, это не первый визит высокопоставленного российского официального лица в Южной Осетии, в Цхинвальском регионе и в Абхазии. Бывали и премьер, и президент. Ну, наши отношения, вы знаете, совершенно ничего нового в этом нет. В правовом аспекте мы эти территории рассматриваем как часть территории Грузии, как оккупированные, в принципе. Международное право, абсолютное большинство стран мира не признают эти территории независимыми государствами. Они тоже считают, что это часть территории Грузии. Но, исходя из этого, мы считаем, что визит незаконен, что это идет вразрез с международным правом. Безусловно, у наших абхазских коллег, осетинских коллег противоположное видение.
То есть вы не видите какой-то такой подоплеки, просто такой рутинный визит, какие были и перед этим?
Укрепить свои позиции в этих регионах, узаконить, легализовать ситуацию там. И вот это очередной шаг в этом направлении.
Спасибо, Зураб. Теперь переместимся в Москву. Александр Караваев, ваше мнение о визите Сергея Лаврова.
Я соглашусь с тем, что визит носит некий такой рутинный характер. Ничего особо экстраординарного, исходя из тех сообщений, которые поступали из Цхинвала и Сухуми, вычленить практически невозможно. Но действительно, Россия обрастает международными соглашениями. Потому что Россия признала эти территории как независимые. Она обрастает целой схемой, целой системой международных договоров. Это важно для того, чтобы создавалась юридическая база, в которой могли бы дальнейшие отношения развиваться. У России с Абхазией есть ряд неурегулированных вопросов, в том числе связанных с делимитацией границы. Поэтому, в общем, такие дополнительные встречи на высоком уровне, они, вероятно, двигают какое-то, делают определенное движение навстречу друг другу.
Теперь наш сухумский эксперт Ираклий Хиндба. Насколько я понимаю, в Абхазии эксперты и журналисты тоже делают упор на двухсторонние повестки визита. Как вы считаете, какие-то проблемы были разрешены в ходе этого визита?
Вы знаете, все те комментаторы, которые полагают, что данный визит был рутинным, что он не принес никаких неожиданностей, видимо, не ожидали, что будут открытые, может быть, столкновения или обострения существующих проблем в российско-абхазских отношениях, обсуждение этих проблем открытое. Конечно, этого не было, но мы, если посмотрим на события последних месяцев, то увидим, что между Россией и Абхазией, конечно, возникли серьезные спорные ситуации относительно и принадлежности населенного пункта Ибга, также относительно жилищных проблем и так далее. И вот в этом смысле, как мне кажется, данный визит сыграл очень позитивную роль, потому что Лавров дал очень, на мой взгляд, четкий сигнал что эти все проблемы – это проблемы объективные, связанные с формализацией, интенсификацией отношений между двумя государствами, и что к разрешению их надо подходить без лишней истерики в рабочем порядке, в том числе согласовывая те или иные решения с различными общественными группами в самой Абхазии. И мне кажется, это должно помочь нам в Абхазии снизить градус общественного напряжения вокруг российско-абхазских отношений и прекратить инструментализировать фактор антироссийскости, да, антироссийских настроений, потому что у нас конкурирующие политические силы, им стало модно для них обвинять друг друга в антироссийскости, в каких-то еще других смертных грехах при достижении тех иных политических целей. Мне кажется, это просто поможет цивилизованное русло перевести, в том числе, внутреннюю дискуссию в Абхазии.
Спасибо, Ираклий. Давайте вернемся в Тбилиси. Зураб Абашидзе. И в Южной Осетии, и в Абхазии сам министр и принимающая сторона говорили о возможном признании республик в скором времени одним-тремя государствами. Кроме этого, Сергей Лавров говорил о том, что помимо признания растет количество международных контактов. Ну, в частности, имелись в виду турецкая поездка Сергея Багапш, визит израильтян. Есть определенный событийный ряд. Как вы считаете, насколько сильно могут расшириться эти контакты и Абхазии, и Южной Осетии? Без признания, я говорю не о признании.
Контакты, насколько мне известно, носят частный характер, носят гуманитарный характер, ездят бизнесмены, которые, так сказать, на какой-то частной основе это делают. У нас тут хорошие отношения, и с другими странами очень хорошие отношения. Вряд ли они будут делать что-то такое, чтобы усложнило наши отношения с этими странами. Вот я повторяю, что вряд ли это укрепит ощущение в Абхазии, либо скинуть того, что они независимые государства. Есть ли еще одна африканская страна, государство признает их независимость. Не говорили, что в Абхазии хоть такая молва, что до 2008 года они не были признанными, но были независимыми. Сейчас они стали признанными, но уже не независимые. Я им желаю счастья и процветания, но факт налицо, то, что там степень независимости Абхазии стала меньше, что фактор присутствия России удвоилось и стало в 10 раз больше. И раз сами абхазские коллеги, вот я сейчас слышал, говорят о проблемах, что никаких проблем нет, а вернее, нет таких проблем, которые надо будет раздувать и так далее. Ну, что-то на самом деле есть, видимо, и насколько вот в этой ситуации абхазы себя чувствуют комфортно, насколько их культурная, национальная идентичность гарантирована, это им самим надо судить.
Давайте Ираклий Хиндба ответит, как он себя чувствует. И вообще, Ираклий, скажите, как вы оцениваете вот эти международные контакты сегодняшние?
Вот я просто хотел бы отреагировать на выступление уважаемого Зураба Абашидзе и сказать, что вот сам факт наличия проблем и то, что сегодня в обществе идет очень активная дискуссия относительно характера взаимоотношений сегодняшних России и Абхазии, оппозиция в этом смысле очень активно действует, и неправительственные организации, и власть достаточно готова реагировать на те или иные проблемы. Это говорит о том, что Абхазия, конечно же, никакая не оккупированная территория, не марионетка России. Это абсолютно точно. А вот то, что касается внешних контактов, то Сергей Лавров сделал еще один очень важный сигнал, на мой взгляд. Он сказал, что те страны, которые сегодня не дозрели до официального признания независимости Абхазии, то, что они проявляют интерес к развитию экономических и культурных связей, это очень полезно, и это надо стимулировать. Тут, конечно, речь идет и о визите Багапша в Турцию, и об израильских контактах, и о возможных визитах Багапша и в Европу, и о том, что, в принципе, Европа сегодня прекрасно понимает, что продолжение политики изоляции Абхазии, которая навязывается Грузии, вот эти все концепции оккупированных территорий и так далее, это все абсолютно вредоносно как для интересов Европы, Запада на Южном Кавказе, так и для интересов России. Это только устраивает Грузию.
Я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи были из Тбилиси политолог, бывший посол Грузии в России и НАТО Зураб Абашидзе, из Сухуми политолог Ираклий Хиндба и из Москвы Александр Караваев, руководитель Центра изучения постсоветского пространства.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Некруглый стол, посвященный визитам Сергея Лаврова в Сухуми и Цхинвали, провел Демис Паландов.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут. У микрофона Кэти Боджоришвили. И слушайте во второй части нашей программы «Феномен азербайджанской экономики».
Экономическое развитие и растущий ВВП стран, зарабатывающих на продаже сырья, эксплуатации природных ресурсов, никогда не были феноменом.
Дело об убийстве футбольного фаната.
Такая беспрецедентная нагрузка на одну сторону вынудила общественные организации принять сторону Аслана Черкесова.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи не пострадал при вчерашней бомбежке авиации НАТО, однако погибли и его младший сын, 29-летний Саиф Аль-Араб Каддафи, и три внука. Ливийские власти показали журналистам развалины дома в Триполи, которые вечером в субботу попали несколько ракет НАТО. В НАТО отрицают, что целью вчерашней бомбардировки был Каддафи. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни заявил, что власти США знают о гибели членов семьи ливийского лидера и следят за ситуацией. Это был второй за сутки авиаудар НАТО по правительственным объектам в Триполи. В субботу утром ракета взорвалась рядом с телецентром, когда Муаммар Каддафи выступал с обращением, предлагая повстанцам вступить в переговоры. Ливийская оппозиция отвергла его предложение, заявив, что Каддафи нельзя доверять. ООН объявила о намерении вывести из Триполи иностранных сотрудников своего представительства. Толпы разгневанных местных жителей штурмовали в воскресенье офисы ООН и здания нескольких иностранных миссий, в том числе Великобритании, США и Италии, после того, как местные власти распространили сообщение о гибели в результате авиаудара сил НАТО по резиденции Муаммара Каддафи, сына и трех внуков ливийского лидера. В руководстве НАТО утверждают, что целью проведенного в Триполи рейда был штаб правительственных войск. В опубликованном в воскресенье заявлении МИД России Москва заявила о непропорциональном применении силы в ходе операции НАТО и превышении коалиции мандата резолюции Совета Безопасности ООН. Судьба плана международных посредников по урегулированию кризиса в Йемене остается неясной после того, как президент страны Али Абдалла Салих отказался лично подписывать документ. Источник в Совете сотрудничества стран Персидского залива, представители которого разработали план, не исключил, что церемония подписания в Саудовской Аравии, намеченная на понедельник, может быть отложена. Одновременно в руководстве правящей партии Йемена заявили, что Салиха на церемонии в Эр-Рияде будет представлять его высокопоставленный помощник. Йеменская оппозиция, добивающаяся отставки Салиха, сообщила тем временем о намерении усилить давление на главу государства, обещавшего посредникам передать власть вице-президенту в течение 30 дней после подписания соглашения с оппозицией. Процесс репатриации в Грузию турок мисхетинцев начнется предположительно с января следующего года, передает Media News. По заявлению одного из руководителей, созданного в связи с возвращением турок мисхетинцев в Грузию, общество «Сам Шабло Родина» Шамсадина Сарварова, срок выполнения обязательств по возвращению турок мисхетинцев в Грузию, взятого Тбилиси перед Советом Европы, истекает в этом году, однако согласно условиям обязательства срок репатриации будет продлен. Сарваров заявил, что процесс возвращения в Грузию турок-мисхетинцев будет осуществлен в несколько этапов и что процесс репатриации требует поднятия нескольких вопросов, в том числе определения статуса прибывших в Грузию турок-мисхетинцев.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовила Любовь Баматова. Продолжаем программу. Президент Азербайджана назвал азербайджанскую экономику ведущей в мире по темпам развития. С этим утверждением не согласны некоторые эксперты, рассказывает Зия Маджидли.
Выступая в Национальной академии наук на этой неделе, президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался по экономическому развитию Азербайджана. Он сказал, что успешное развитие экономики Азербайджана является феноменом в мировом масштабе. В течение последних нескольких лет экономический рост в нашей стране находится на самом высоком уровне, и по этому показателю мы занимаем первое место в мировом масштабе. Президент также подчеркнул, что всестороннее развитие экономики также получает оценку международных финансовых структур. Растут все международные рейтинги Азербайджана. Даже в кризисные 9-10 годы эти показатели находились на самом высоком уровне. Конец цитаты. Экономист Натик Джаферли предполагает, что президент имел в виду кратное увеличение ВВП, начиная с 2003 года по сей день. Но Джаферли не считает рост ВВП итогом какой-то стратегической политики правительства. Он заявляет, что этот рост произошел на фоне подорожания нефти и увеличения скорости его добычи.
Все это в сумме, естественно, стало причиной быстрого роста статистических показателей Азербайджана. ВВП за последние 8 лет вырос примерно в 7 раз. Видимо, президент, говоря, что успешное развитие экономики Азербайджана является феноменом в мировом масштабе, имел в виду именно это.
Натик Джаферли говорит, что нефтезависимые экономики Африки давно уже прошли этот неудачный аналог.
В конце 80-х, начале 90-х годов темп роста ВВП Нигерии составляла 38-40%.
По мнению экономиста, когда говорят о феномене экономического роста, то вспоминают пример Сингапура, который обделен природными ресурсами и добился большего успеха за короткий промежуток времени. Натик Джаферли считает, что, возможно, президент, говоря об успешном развитии экономики, также мог иметь в виду ремонтно-строительные работы, прокладку автомобильных дорог и воздвижение инфраструктурных проектов. Экономист из правящей партии ЕНИ Азербайджан Назим Мамедов считает, что на фоне мирового кризиса экономические процессы в Азербайджане по сравнению с соседними государствами можно считать феноменом.
Видя, как увеличились валютные запасы Азербайджана, предотвращается падение курса национальной валюты и другие процессы, можно оценить экономическое развитие Азербайджана как достижение.
Назим Мамедов. А глава Бакинского центра экономических исследований Губады Бадоглужи говорит, что феноменом называют развитие в странах, где доля информационных технологий, инноваций и интеллектуальных продуктов в успехе экономики велико.
Экономическое развитие и растущие ВВП стран, зарабатывающих на продаже сырья, эксплуатации природных ресурсов, никогда не были феноменом.
В этом смысле Губады Бадоглу считает высказывание о том, что развитие экономики Азербайджана является феноменом в мировом масштабе, больше политическим заявлением, чем реальностью.
Рассказывал Зия Маджидли. Действительно ли одна из самых больных проблем российской экономики – дотационные кавказские субъекты, средства на поддержание которых вполне могли бы быть направлены в другие регионы России, заселенные преимущественно русским населением? Писатель Герман Садулаев считает, что дело не в дотациях, а в повальном воровстве, от которого страдает сегодня вся страна.
Хочу вернуться к теме прошлой недели. 500 000 000 000 рублей, запрошенных у Москвы чиновниками из Грозного на дальнейшее развитие Чеченской Республики вплоть до 2025 года. И протестная акция русских националистов под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». Акция состоялась, как и было запланировано, в воскресенье 24 апреля. И была, по сути, провалена. Как и почему провалилась идея митинга? Прежде всего, мероприятие согласовали. Московские власти дали разрешение. Это сразу снизило градус борьбы и уничтожило романтику сюжета. Саму акцию провели верные сторонники умеренно националистического движения. Они дисциплинированно повторяли «Слава России», но без опасного подтекста. Просто «Слава России», почему бы и нет. Всего участвовало несколько сотен человек. Не тысяч, а сотен. Вопреки ожиданиям организаторов митинга, лозунг «Хватит кормить Кавказ» оказался непригодным для мобилизации. Массы отреагировали вяло. Казалось бы, должны прийти десятки тысяч. Ведь если взять тот же интернет, только ленивый блогер не написал еще о том, что Кавказ, а точнее Северный Кавказ и особенно Чечня, съедает наши деньги, что выплаты из бюджета напоминают послевоенные репарации проигравшей стороны победителям и так далее. Но, как видим, политическая активность масс в этом случае началась в интернете и там же закончилась. Ограничилась ни к чему не обязывающими высказываниями и перепостами в виртуальном пространстве. Ради контроля бюджетных средств на митинг никто не пошел. Это послужит уроком националистам. Действительно, народ, если не понимает, то чувствует. Бюджетные вопросы не межнациональная проблема, а общероссийская. Кавказ или не Кавказ, неважно. Деньги пилили, пилят и будут пилить. Пока. Пока не сменится парадигма, на которой ныне основано российское государство. Деньги все, остальное ничто. Деньги юбер алис. Вот как на самом деле звучит главный лозунг дня, что в Москве, что в Грозном. И власть – это только бизнес. Глупо укорять бизнесмена за то, что он стремится обогащаться всеми доступными способами. На виртуальные протесты полпред Хлопонин ответил дежурной фразой о том, что контроль за расходованием бюджетных средств надо усилить. Это, как говорят в сети, достойно капитана очевидность. За весной приходит лето, снег холодный, а кипяток горячий. Контроль за бюджетными средствами надо усиливать. Всегда и везде. И в Берлине, и на Аляске. Официальный Грозный тоже прокомментировал. Было отмечено, во-первых, что это только проект, а решение будет принимать федеральная власть. И, во-вторых, что это общая сумма, из которой треть планируется привлечь в качестве частных инвестиций. И на том спасибо. В пространстве сети последовали новые волны перепостов о богатстве кавказских чиновников. Вроде бы ужасное несоответствие между словами и фактами, но никаких последствий не будет, в этом можно быть уверенными. Более того, что касается самих жителей Северокавказских республик, которые в обилии предоставляют такие якобы разоблачающие материалы в виде фотографий и любительских видеороликов, то мне кажется, что здесь больше гордости, чем критики. Мол, смотрите, мы тоже не лыком шиты. У нашего барина выезд покруче будет, чем у вашего барина. Помнится, в 90-е мерились суверенитетами. Сейчас, конечно, многое изменилось. Герман Садула, специально для Кавказского часа, Кройцау, Германия.
Расследование уголовного дела по факту убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова уроженцем Кабардино-Балкарии Асланом Черкесовым в декабре 2010 года на Кронштадтском бульваре в Москве завершено, сообщил во вторник Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Напомним, убийство Егора Свиридова в драке с кавказцами привело к масштабным антикавказским выступлениям в Москве. Насколько атмосфера вокруг этого дела способствовала объективному расследованию, об этом Мурат Гукимухов из Черкесска.
Черкесский общественник Аслан Бишто говорит, что дело Черкесова вызвало громкий резонанс на родине обвиняемого в Кабардино-Балкарии. Несмотря на заявление Медведева о недопустимости вмешательства в следствие, жители республики считают, что власть все же выступила в этом деле на стороне ультраправых. Кстати, уволен с работы и полицейский из Нальчика, выдавший Черкесову лицензию на травматическое оружие.
Вот такая беспрецедентная нагрузка на одну сторону вынудила общественные организации принять сторону Аслана Черкесова. Хотя и до этого было очень много случаев столкновений, тем не менее общественные организации просто комментировали и открыто не вмешивались в развитие событий. В данном случае черкесские общественные организации в Москве приняли участие в судьбе Аслана Черкесова. Когда его мать приехала в Москву, принимали ее, размещали, помогали в поисках адвоката, постарались собрать средства для первоначальной помощи. В общем, это вот такое из ряда вон явление, когда общественные организации столь интенсивно вмешались в судьбу человека. Потому что раньше до этого тоже было несколько случаев. За последние полтора года в Кабарду привезли 6 трупов, которые погибли в результате ксенофобских отношений со стороны тех же болельщиков «Спартака».
Александр Верховский, руководитель исследовательского центра по проблеме ксенофобии «Сова», говорит, что кавказцы неверно истолковали смысл посещения премьером Владимиром Путиным могилы Егора Свиридова. Отсюда и неоправданно бурная реакция южан.
Он все-таки исходит из того, что дело не только в фанатах, а в массовых антикавказских настроениях. И его политический смысл поездки на могилку Егора Свиридова был не в том, чтобы успокоить фанатов, а в том, чтобы показать, например, половину наших граждан, которые кавказцев не любят, чехоскопом, что президент не то чтобы их не любит, но как бы понимает их озабоченность.
Политический обозреватель Ахан Джималь считает, власть сама виновата в том, что банальное уголовное дело раздулось в громкий политический процесс с возможными серьезными последствиями. Заигрывая с нацистами, федеральная власть загнала себя в угол.
Это было целенаправленное разжигание националистической истерии. Всем памятна история в Кущевке. Все говорят, что бандиты Цапки убили местного фермера, который осмелился им противостоять. Но ведь никто не пытается это сформулировать, что семью крымского татарина вырезали православные изуверы славянской национальности. Вопрос не педалирует, потому что он не имеет смысла, это всем понятно. А в данном случае такая же бессмыслица вдруг становится ключевым фактором, и это раздувает политическое дело. Конечно, надежда на то, что будет учтено, что вот у черкесов какая-то просто драка там была, и все, нет никаких. Его будут карать на всю катушку именно для того, чтобы утихомирить каких-то вот националистов. Хотя, на мой взгляд, их поощряли, их развивали, их раскручивали, их культивировали. А теперь вдруг оказалось, что это вот тот джин, выпущенный из бутылки, которому необходимо приносить вот такие вот жертвы.
Егор Свиридов был не просто болельщиком. Он ударная сила, если угодно, спецназ фанатов, который ездит по стране вслед за своими кумирами и дерется с превосходящими силами противника. Потому что гостей всегда меньше, чем хозяев. Иногда дерутся насмерть. Дело для фанатов обычное. И все-таки история со спартаковцами выходит за рамки банального мордобоя горячих поклонников футбольных клубов. 20 апреля 2009 года, в день рождения Адольфа Гитлера, на футбольном матче в Казани спартаковские болельщики вывесили плакаты «Кат. С днем рождения, дедушка». Осенью прошлого года дагестанцы ответили встречным баннером: «Сдох Гитлер, сдохнут и его внуки». Мне трудно представить эту своеобразную полемику как противостояние идейных антифашистов убежденным нацистам, которые, например, знают, чем отличаются пропорции черепа представителя высшей расы. Это скорее противостояние гопников, разделенных не только футбольными страстями, но и национальной неприязнью, захлестнувшей Россию в последние годы. Александр Верховский говорит, что ультраправые проникают в среду футбольных фанатов, несмотря на противодействие фанатских фирм и даже натянутые отношения их с нацистами. Крепкие, смелые и не слишком обремененные образованием парни – идеальная адресная группа для ультраправых.
Нет взглядов. На взгляды всем наплевать. В фанатской среде принято вообще к этому относиться довольно равнодушно. Вообще говоря, в любой фирме можно быть с какими угодно взглядами. Отдельные группы внутри фирмы могут быть такими. Там имеет значение, как ты берешься, насколько ты предан делу фанатскому.
Вот и лидер русского национального движения «Славянская сила» Дмитрий Демушкин после погрома на Манежной площади заявил, что фанаты «Спартака» пригласили его помочь им провести акцию в память о Егоре Свиридове. В качестве компенсации кавказцам можно считать аресты зачинщиков погрома на Манежной площади, которых вскоре объявили узниками совести. Однако это не снимает главной проблемы. Каков будет приговор? Удастся ли властям убедить стороны в справедливости предстоящего судебного разбирательства? Если нет, декабрьские события в Москве может повторить любая из сторон. И совсем не важно, убил черкесов или оборонялся. Важна реакция государства. В этом случае она заискивающая перед нацистами. Манипулировать ультраправыми не получится. Они и сами не прочь возложить цветы к могилам своих товарищей в статусе премьер-министра. А может быть, уже слишком поздно. И властям ничего не остается, кроме как отодвинуть неизбежное. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
20 лет назад, 26 апреля 1991 года, был принят закон РСФСР о реабилитации репрессированных народов. В этом документе было дано определение репрессированных народов, а также признано их право на восстановление территорий, существовавших до насильственного перекраивания границ. Казалось бы, этим решением новая Россия пошла на решительный разрыв со сталинскими традициями национальной политики. Однако череда этнополитических конфликтов, в первую очередь на Северном Кавказе, на неопределенный период отложила прощание с наследием прошлого. О причинах такого развития событий размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Принятие закона 26 апреля 1991 года мотивировалось восстановлением справедливости по отношению к незаконно наказанным советским гражданам, репрессированным в соответствии с принципом коллективной вины, то есть по этнической принадлежности. Осудить подобную политику было необходимо для страны, стремящейся к отказу от репрессивной системы государственной власти и управления. Тем паче, что практика депортации противоречила не только демократическим стандартам, но и советской же конституции. Однако и принятие реабилитационного закона, и попытки его реализации привели совсем не к тем результатам, на которые изначально рассчитывали политики, правозащитники и гражданские активисты. Почему это произошло? И какие уроки мы можем извлечь из этой истории через 20 лет? Начнем с рассмотрения того общественно-политического контекста, в котором закон от 26 апреля 1991 года был принят. 20 лет назад Советский Союз доживал свои последние дни. Одной из главных интриг того времени был растущий день ото дня конфликт между союзным центром, теряющим реальную власть, легитимность и популярность, и российской властью, которая позиционировала себя как альтернативу Горбачеву. В апреле 1991 года не только жители РСФСР, но и граждане других республик Советского Союза смотрели на Россию как на гаранта недопущения реставрации сталинско-брежневских порядков. Два центра вели друг с другом жесткую, за гранью всякого фола, борьбу за автономные образования. За год до принятия реабилитационного закона союзное руководство приняло два акта, которые не только де-факто, но и де-юре повышали статус автономии, позволяя им самоопределяться и входить в обновленный союз СССР напрямую, без согласования с российским руководством. Именно в этих законах надо искать корни парада суверенитетов. Интересно, что идея вхождения в СССР через голову России станет весьма популярной среди окружения лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Российскому руководству в то время требовалось дать свой ответ Горбачеву, чтобы перетянуть на свою сторону автономии. И такой ответ был дан 26 апреля 1991 года. Во многом конъюнктурный характер и поспешность принятия реабилитационного закона предопределил и некорректность многих его формулировок, и дальнейшие негативные последствия в его реализации. Оказалось, что борясь со сталинским наследием, противники национальной политики отца народов вооружились его же теоретическими подходами, при которых этническая группа рассматривается как коллективная личность. В итоге текст закона апеллировал к коллективным правам, а не правам человека и гражданина. Само понятие «репрессированные народы» возводило много разделительных линий для граждан новой России. Оно фактически формировало представление о пострадавших от тоталитаризма народах и о тех, кто не подвергся репрессиям. Но само такое деление некорректно, уже в силу того, что в тоталитарном и авторитарном обществе от репрессивного режима страдает все население страны. Только в отдельных случаях используется инструмент депортации, а в других ситуациях – раскулачивание и экспроприация. В-третьих, запрет на эмиграцию или дискриминация при приеме в вузы и на работу. В случаях же со ссылками, лишением гражданства, принудительным психиатрическим лечением или запретом на публикации трудов, мы и вовсе можем говорить о воистину интернациональном охвате. Можем ли мы на этом основании считать, например, один народ более пострадавшим, чем другой? И вообще, насколько такие считалки полезны и необходимы для продвижения к гражданскому миру в многоэтничной стране? Самыми опасными для этнополитического развития стали пункты закона о так называемой территориальной реабилитации, статьи 3, 6 и 7. Они признавали эксклюзивное право на свою землю для одного этноса, что было несправедливостью в отношении к тем представителям других этнических групп, кто оказался на спорных территориях, зачастую не по своей вине. Так, например, в 1944 году из пригородного района депортировали ингушей. Однако заселение этой территории осетинами также проводилось не посредством референдумов. Многих осетин переселяли туда из тогдашней Грузинской ССР без всякого на то их согласия. В-третьих, принятие закона спровоцировало завышенные ожидания на скорый передел границ для реализации принципа территориальной реабилитации. Это стало одной из причин, хотя и не единственной, для осетино-ингушского конфликта, а также острых споров в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Да и в Чечне в течение всего постсоветского периода многие несправедливости сегодняшнего дня оправдывались фактом сталинской депортации, как будто одна несправедливость может автоматически исправить другую. И в этом, пожалуй, состоит главный урок истории с законом о реабилитации репрессированных народов. Он показывает, что борьба со сталинским наследием должна вестись системно и продуманно, а не в рамках конъюнктурных кампаний и ради достижения сиюминутной политической выгоды. И в этой борьбе знание деталей и нюансов подчас важнее, чем следование единой генеральной линии, поскольку именно это позволяет без потерь пройти минное поле, умело поставленное советскими вождями. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
На днях известной абхазской писательнице Аделе Абас-Оглы исполнился 91 год. Она прославилась своими автобиографическими книгами «Не могу забыть» и «Моя Абхазия. Моя судьба». В них рассказывается драматическая история семьи Нестора Лакоба, в которую Аделе попала, когда ей было 15 лет. Работу машины сталинско-бериевских репрессий она в полной мере прочувствовала на себе. Ее воспоминания переведены на несколько языков. Не так давно книга «Моя Абхазия. Моя судьба» вышла в Венгрии. Рассказывает Семен Пегов.
Какие жестокие были люди. Я удивляюсь, откуда они взялись. Страх ли сделал их таким?
Судьба этой хрупкой, но в то же время очень мужественной женщины мало кого оставила равнодушным как в Абхазии, так и далеко за ее пределами. Аделе Абас-Оглы в 15 лет вышла замуж за брата Сарии, жены легендарного Нестора Лакоба. Счастливая жизнь в этой семье для нее продлилась недолго. Смерть Лакоба, аресты родственников, обвинения в заговоре против Сталина. Удары судьбы разрастались, как снежный ком. В столь юном возрасте Аделе прошла через пытки в камерах тбилисского НКВД, тюрьму, ссылки. Все это она подробно описала сначала в книге «Не могу забыть», затем в следующем произведении «Моя Абхазия. Моя судьба». Воспоминания Аделе Абас-Оглы стали своеобразным историческим памятником. Вот уже несколько лет они вызывают большой интерес не только у абхазских, но и у зарубежных читателей.
Душа обрадовалась, что люди поверили, что пережила Абхазия, что такое в прошлом, и теперь будут видеть настоящее.
Говорит писательница, не так давно книга Аделе Абас-Оглы вышла в Венгрии. Инициатором перевода ее воспоминаний на венгерский язык стал литературовед, профессор Будапештского университета Ласло Халлер. По его мнению, книги Аделе Абас-Оглы представляют большой интерес для венгерского читателя, который, в общем-то, имеет довольно туманное представление об Абхазии. Самого Ласло Халлера книги Аделе Абас-Оглы впечатлили не столько с исторической, сколько с человеческой точки зрения.
Ну, впечатление, конечно, богатство, данных богатства. Интересным описанием старого Сумма и душа писательницы везде чувствуется в книге.
Говорит Ласло Халлер. Аделе Абас-Оглы, в свою очередь, не считает себя большим писателем и со свойственной ей скромностью говорит, что для нее было главным рассказать о судьбе несправедливо обвиненных Нестора Лакоба, его родственниках и прежде всего о подвиге Сарии, которая, несмотря ни на какие пытки, не признала вину мужа.
Всех интересует не я, а ту эпоху, то время, сталинско-беревское время. А я кто? Я ничего. Просто живой свидетель.
Считает писательница. Аделе Абас-Оглы исполнился 91 год. Даже в этом возрасте она полна энергии, лично встречает каждого гостя, а более интересного собеседника, чем она, нужно еще поискать. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Последний день апреля в Цхинвали по весьма приблизительному подсчету нашего постоянного автора Алана Парастаева сыграли 9 свадеб. И на это повлияло, как он утверждает, не только свадьба британского монаршего отпрыска принца Уильяма с его возлюбленной Кейт Миддлтон.
Причина такого брачного ажиотажа довольно банальна. Последний день и последний выходной – апреля. Май – не время для свадеб, говорит народное поверье. Будешь маяться. Ну, маяться будешь по-любому, поверьте моему большому опыту. Тем не менее, я решил исследовать этот вопрос – само свадебное действие. А начинается оно с создания образа. И поэтому я решил пойти туда, где из девушки делают невесту. Салон красоты бьюти.
Сегодня было много свадеб. Из-за этого у вас был наплыв?
Как да? Нет, как? Это сказывается очень. Кто пудру забегает покупать, кто заколочку, то что-то, конечно. Я сегодня шутила, говорю, хотя бы всегда были у нас свадьбы. В салон они здесь прически делали сегодня. Сегодня у нас двое было невест, а еще кроме невест было все на укладку с красивыми локонами ушли. Просто на свадьбу ушли.
А женихов?
Ну, женихи только на улице встречают, мы не видим. Ну, у нас все умеют, но никто не хочет встречать почему-то обычно.
С мужчинами связываться не хотел. А у нас есть салон свадебных платьев?
Юна же не свадебная. Да. Здесь уже мало берут. Так, а так берут больше во Владик.
Второй необходимый атрибут свадьбы, кроме жениха и невесты, это разукрашенные различными бирюльками, лентами, бантами, шарами автомобили, гоняющие по улицам города в составе свадебного кортежа. Со вкусами фантазии участников свадебных кортежей в Цхинвале проблем как бы нет. Ну а вот с тем, чтобы погонять, они явно наблюдаются. Сегодня для этого приспособлена, и то не полностью, а лишь участками, разве что одна улица, проспект Алана Джоева. Ну еще 2-3 в городе максимум. Все остальное перекопано в связи с уже завершившейся программой по восстановлению Южной Осетии. Естественно, что югоостинские молодожены, как и большинство молодоженов стран бывшего СНГ, возлагают венки и цветы на места боевой славы. В Цхинвале это делают у памятника жертвам войны с Грузией. Но вот в находящуюся рядом церковь заходят далеко не все. Я спросил прихожанку Настю о том, как часто бывают здесь венчания.
Да, бывает, даже часто. Иногда в месяц, даже 2-3. Иногда вот так бывает. Иногда в тот раз даже в день 2 венчания было. Иногда в месяц вообще ни одного.
Настя пенсионерка и бывает в церкви практически постоянно. Ну и, наконец, сама свадьба, застолье, появление невесты и жениха, танцы. Горожане поделились со мной впечатлениями об этом.
Слушай. Очень много. Дай Бог, чтобы были свадьбы в Цхинвале.
Очень хорошо.
Да?
Как никогда.
Мы были там, да.
И хорошо было?
Ничего, нормально. На 1000 человек, по цхинвальским меркам нормально.
Правда, были и такие.
Я не люблю свадьбы.
Почему?
Ну, не люблю.
Драки там или что?
Ой, мордобой. Дай бухады.
Говоря о свадебной музыке, следует отметить, что она на осетинских свадьбах очень даже интернациональна. И цхинвальцы с удовольствием танцуют и под шалахо, и под лезгинку. Что ж, оставим их. Пусть веселятся. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Боджоришвили. До завтра. Всего вам доброго.